Свобода, в эфире программа «Экономическая среда». Французская компания «Total» станет акционером российской «Новатек», а их совместный проект нарушит экспортную монополию «Газпрома». Россия остается одним из крупнейших в мире кредиторов правительства Соединенных Штатов. В Европейском Союзе начинается новая серия стресс-тестов крупнейших банков. Новый закон может блокировать действия в России международных платежных систем, таких как Visa или MasterCard. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Французская «Total», третья по величине нефтегазовая компания Европы, покупает за 4 миллиарда долларов 12% акций российской «Новатек», крупнейшего в России независимого производителя газа. В рамках общей сделки «Total» приобретет и 20% участия в контролируемом «Новатек» проекте создания на Ямале крупного завода по сжижению газа для последующего его экспорта, хотя де юре экспортировать газ из России может пока лишь «Газпром». В 2010 году на долю «Газпрома» пришлось 78% общей добычи газа в России, а из оставшихся объемов 27% на долю компании «Новатек». И нынешняя ее сделка с французской «Total» является самой крупной в российской газовой отрасли, если говорить именно о независимых производителях газа, а не о государственном «Газпроме», отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Смотреть вообще на само понятие независимого производителя в России, то это можно из крупных производителей назвать только «Новатек», и, соответственно, это нефтяные компании, для которых добыча газа является не приоритетным направлением деятельности. Все основные сделки в газовом секторе в России всегда проходили с участием «Газпрома». Здесь можно назвать довольно много. Это и «Сахалин», это и «Штокман». Но с независимыми производителями такого масштаба сделка осуществляется в России впервые.
Еще в 2006 году в России был принят специальный закон, который с тех пор закрепил монополию «Газпрома» на экспорт газа из России. Попытки вывести из-под действия закона экспорт сжиженного природного газа, СПГ, успехом не увенчались. Тем не менее, строительство на полуострове Ямал завода по сжижению газа в рамках проекта «Ямал-СПГ», в котором у «Новатек» 51%, предполагает именно экспорт газа. Сырьевой базой для него станет южно-тамбейское месторождение на Ямале. Более того, 20% участия в этом проекте приобретает теперь компания «Total». Из Москвы аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Де юре нарушение монополии «Газпрома» на экспорт не произойдет, потому что «Новатек» планирует договориться с «Газпром экспорта» об поставках на СПГ по договору комиссии. То есть «Газпром экспорт» будет взимать определенную комиссию за оказание услуг по экспорту газа. Поэтому де юре нарушения не будет, но де факто мы понимаем, что фактически Ямал-СПГ получит право на экспорт газа.
Раз так, воспользоваться этой возможностью теоретически могли бы и другие независимые производители газа в России, а не только компания «Новатек», как крупнейшая из них.
Думаю, что монополия «Газпрома» на экспорт не вечна. Рано или поздно она подойдет к концу. Уже сегодня мы слышим слова Роснефти, которая планирует поставлять самостоятельно газ в Китай. То есть у Роснефти есть и запасы газа большие, себестоимость добычи газа у Роснефти низкая, и поэтому они вполне могут сами маркетировать свой газ на внешнем рынке. Поэтому, на мой взгляд, это лишь проблема времени. То есть через какое время монополия будет нарушена. Но, на мой взгляд, тренд такой, что, скорее всего, и независимые производители получат право на экспорт газа, потому что у независимых в России очень много газа, его продавать некуда.
На минувшей неделе состоялся аукцион по продаже имущества компании «Руссия Петролиум», главный акционер ТНК «БП», владеющий лицензией на освоение Кавыктинского месторождения газа в Иркутской области, одного из крупнейших в России. Изначально его освоение во многом целом ориентировано было на поставки в Китай и началось еще до того, как монополия «Газпрома» на экспорт газа из России была закреплена законодательно. «Газпром» и стал победителем этого аукциона. Но теоретически могли бы оказаться экономически успешными попытки переориентировать хотя бы часть этих поставок на сжиженный природный газ. Или железнодорожные его перевозки, в отличие от морских танкерных, оказались бы слишком дорогими. Вячеслав Буньков, компания «Атон».
Если смотреть вообще по транспортировке, то железнодорожный транспорт является самым дорогим для углеводородов. И все-таки стоит учитывать также тот факт, что более перспективный рынок для кавказского месторождения – это Китай. Китай обычно очень сложно продавить, так скажем, по ценам, поскольку, в принципе, опыт отношений «Газпрома» и «Роснефти» с Китаем показывает, что Китай все время запрашивает либо значительные скидки, либо попросту отказывается от каких-то проектов, потому что это рынок, на который ориентируются очень многие производители, и просто от других производителей Китай может закупать тот же жиженый природный газ намного дешевле. То есть здесь два момента. Это и высокие транспортные расходы, и, скорее всего, более низкие цены, которые бы запросил Китай.
Сегодня на мировом рынке доля сжиженного газа составляет не более 12-13% от общего объема поставок природного газа. И лидируют в этом сегменте такие страны, как Катар и Индонезия. В России эта доля, по экспертным оценкам, не превышает 1-2%. Однако объемы поставок сжиженного газа растут значительно быстрее, чем традиционные по трубопроводам. Виталий Крюков, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
На мой взгляд, вполне обоснованно говорить о том, что доля СПГ в мировой торговле газа в перспективе может вырасти там в 2 раза по меньшей мере. Можно в России ожидать, что объемы производства СПГ тоже могут вырасти в 2 раза, и в целом в мире мы видим, что на этот рынок выходят новые игроки, и старые игроки увеличивают поставки газа. И объемы экспорта СПГ будут увеличиваться опережающими темпами по сравнению с поставками газа по трубам.
В 2010 году в России 22% всей добычи природного газа пришлось на независимых его производителей. Еще 10 лет назад их доля была почти вдвое меньше.
Министерство финансов США опубликовало уточненные данные об объемах вложения разных стран мира в американские государственные облигации, так называемые трешерис. По итогам 2010 года крупнейшим держателем таких бумаг остается Китай, потративший на эти цели 1 триллион 160 миллиардов долларов, то есть около 40% всех своих золотовалютных резервов. На второй и третьей позициях в списке крупнейших кредиторов американского правительства – Япония и Великобритания. Россия же занимает 8-е место – 151 миллиард долларов. В целом, к началу нынешнего года объем инвестиций всех иностранных государств в гособлигации США практически достиг 4,5 триллионов долларов, что, по мнению экспертов, является весьма логичным шагом. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Помимо экономической логики, здесь необходимо еще понимать возможности диверсификации этих вложений. Ведь поскольку, собственно говоря, если речь идет о резервах, то задача инвестирования резервов – это задача, в первую очередь, сохранения, а не приумножения. Соответственно, необходимы, в первую очередь, наиболее надежные инструменты, также и ликвидные. И если речь идет о больших суммах, валютные резервы России – это величина далеко не маленькая, то здесь просто у нас нет альтернатив, по большому счету. То есть, в любом случае, кто бы как ни относился к долговым проблемам США и к их облигациям, тем не менее, рынок трежерис – это наиболее ликвидный и наиболее объемный.
После 2008 года, когда Россия практически полностью вывела свои средства из бумаг американских ипотечных агентств, объемы ее вложений в государственные облигации США постепенно увеличивались. За минувший год, например, они выросли почти на 27 миллиардов долларов, причем максимум инвестиций – более 176 миллиардов – пришелся на октябрь. По словам начальника аналитического отдела компании «Аль-Пари» Егора Сусина, в целом этот показатель соответствует структуре российских резервов.
Центробанк не менял структуру золотовалютных резервов. 90% валютных резервов идет в ценные бумаги, в государственные ценные бумаги. Учитывая то, что доля доллара в российских резервах около 44-45%, то есть мы спокойно можем говорить о том, что там 170-180 миллиардов где-то именно в американских государственных ценных бумагах.
Американские государственные облигации, по мнению экспертов, сегодня остаются единственным конкурентным инструментом для размещения валютных резервов той или иной страны. Возможности же других альтернативных способов вложения этих средств, как отмечает Алексей Павлов из Арбаткапитала, пока сильно ограничены.
Можно выбирать, скажем, наиболее надежные, да, там, облигации европейские, например, немецкие, но лимитированный объем долговых обязательств там, Германии, он и близко не сопоставим с трежерис, поэтому если, скажем, туда резко побегут инвесторы, то они просто разорвут этот рынок. То есть перевести, скажем, все средства из трежерис в какие-то там наиболее надежные европейские облигации не представляется возможным просто потому, что в нужном объеме этих облигаций нет. То есть можно рассматривать инвестирование, скажем, в какие-нибудь реальные активы вроде золота, но рынок золота совокупно, он очень мал в абсолютном выражении по сравнению с рынком трежерис.
Таким образом, признают эксперты, в среднесрочной перспективе не следует ожидать значительного сокращения мировых инвестиций в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. Они уверены, что этот прогноз справедлив и для России, наращивающей свои золотовалютные резервы на фоне роста цен на нефть и укрепления национальной валюты. Именно от этих двух факторов, как считает глава аналитического отдела компании «Альпари» Егор Сусин, и будут зависеть объемы участия страны в кредитовании американского правительства.
Пока Центробанк будет сдерживать рост рубля, это будет продолжаться, но все будет в итоге зависеть от цен на нефть. Скорее всего, сейчас, в первой половине года, учитывая геополитику, учитывая напряженность на Ближнем Востоке, цены будут высокие на нефть, поэтому и позиции России, скорее всего, будут потихоньку возрастать в этих бумагах. В середине года есть варианты такие, что начнется ужесточение монетарной политики сначала в Европе, потом в США, развивающиеся страны уже начали повышать ставки. В итоге мы, скорее всего, увидим падение цен на нефть, и ситуация просто начнет меняться в обратную сторону.
Дополнительный интерес к государственным облигациям США со стороны правительств, располагающих значительными золотовалютными резервами, по мнению экономистов, будет связан с нынешней неопределенностью в еврозоне, а именно с долговыми кризисами в некоторых исходящих в нее стран. Такие же проблемы сегодня и у Соединенных Штатов. Но, по словам заместителя начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова, на привлекательности американских гособлигаций они вряд ли скажутся.
При всех недостатках Америка является эмитентом мировой резервной валюты, известной также как доллар США. И, в общем-то, с этой точки зрения, долговые проблемы Америки, они, наверное, могут настораживать, но понятно, что если что-то произойдет вроде дефолтов, неисполнения обязательств и так далее, то здесь, наверное, в первую очередь это затронет не США, а те же самые европейские страны. Поэтому всевозможные разговоры о понижении там суверенного рейтинга американских долговых инструментов, но они выглядят несколько наивно и смешно, поскольку, в общем-то, это как некая точка отчета.
Тем не менее, в середине января ведущие международные рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's предупредили, что могут лишить Соединенные Штаты нынешнего наивысшего кредитного рейтинга, если страна не остановит рост государственного долга. Его потолок, установленный на уровне 14 триллионов 300 миллиардов долларов, по оценке Министерства финансов США, может быть достигнут уже к середине апреля.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В Европейском Союзе начинается новая серия стресс-тестов крупнейших банков. Новый закон может блокировать действия в России международных платежных систем, таких как Visa или MasterCard. В Европейском Союзе в пятницу, 4 марта, объявлено о начале новой, уже второй серии так называемых стресс-тестов крупнейших банков, то есть их проверки на прочность в кризисной ситуации, резкого ухудшения экономической конъюнктуры. Результаты, как ожидается, будут представлены в июне, а пока не определен даже точный перечень банков, которые затронут новые стресс-тесты. Впрочем, можно предположить, что он вряд ли будет сильно отличаться от списка участников первой серии стресс-тестов европейских банков, которая была проведена в июле 2010 года. Тогда выбрали 91 банк, наиболее значимый, на долю которых в целом приходилось 65% всех банковских активов Европейского Союза. Но результаты тех стресс-тестов оказались чуть ли не курьезом. Их не прошли всего 7 банков, 5 из Испании и по одному из Германии и Греции. То есть среди не прошедших проверку не оказалось, например, ни одного банка из Ирландии, Голландии, банковскую систему которой всего через 4 месяца начали спасать за счет средств антикризисного фонда Европейского Союза. Поэтому уже в начале декабря прошлого года Европейский Союз принял решение не только возобновить проведение стресс-тестов банков, но и сделать их ежегодными. Первую из таких ежегодных серий и открыли в пятницу 4 марта, и, как было заявлено, она предполагает значительно более жесткие условия, чем первая, прошлогодняя серия. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Прежде всего, стресс-тест должен выявить, способен ли тот или иной банк выжить в случае кризиса без помощи извне. При этом могут моделироваться и самые экстремальные ситуации. Мы уже видели немало случаев, когда становилось абсолютно очевидно, что без государственной помощи многие банки в Европе не имели никаких шансов уцелеть. Во избежание повторения прошлых ошибок и проводятся эти стресс-тесты. На первый взгляд может показаться, что банки обладают вполне достаточным капиталом, но ему грош цена, если большая часть активов этого банка считается проблемной. Другое дело, что правдивая информация о финансовом состоянии того или иного банка может оказаться весьма нелицеприятной. Поэтому, на мой взгляд, при обнародовании результатов стресс-тестов лучше отказаться от полной их прозрачности и часть информации предоставить лишь соответствующим контролирующим органам. И уже они, в свою очередь, должны рекомендовать банкам, не выдержавшим стресс-тесты, заняться выполнением, так сказать, домашнего задания.
В Соединенных Штатах стресс-тесты банков были проведены за год до европейских, весной 2009-го. Они затронули лишь 19 крупнейших банков США, но на их долю, как потом и в Европе, приходилось также 2/3 активов всей национальной банковской системы. В кругах инвесторов стресс-тесты в США считались довольно успешными. Они показали, что 10 из 19 банков была необходима докапитализация, но на суммы, которые для них не представляли никаких проблем. Поэтому уже вскоре на финансовых рынках акции банков начали стремительно дорожать. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Эти стресс-тесты были успешными по той простой причине, что по своей природе, по своему замыслу, по своей цели они не могли не быть успешными. Эти стресс-тесты делаются не для того, чтобы установить действительное положение банков. Действительное положение банков центральный банк может установить легко, затребовав их балансы. Если центральный банк захочет, он может получать их каждую неделю или каждый месяц. Стресс-тесты устраиваются для того, чтобы убедить рынок, убедить публику, убедить всю банковскую систему в том, что все в порядке. При этом для достоверности оказывается, что небольшое число банков действительно нуждается в дополнительном капитале. В Соединенных Штатах это всего оказалось 75 миллиардов долларов, которые легко банки собрали, продав акции. Но до этих стресс-тестов Федеральная резервная система накачала столько денег в банковскую систему, что не могло оказаться, чтобы 2/3 активов банковской системы, которые находились в этих банках, подвергнутых стресс-тестам, не могли бы выйти из этого теста победителями.
Такая же накачка банков дополнительными капиталами была проведена и в Европе. В определенной мере она продолжается и до сих пор. В программы стресс-тестов в Соединенных Штатах закладывались варианты резкого ухудшения 3 макроэкономических показателей. Значительное сокращение общего объема экономики, повышение сразу вдвое уровня безработицы, а также резкое падение цен на недвижимость. В Европе условия первых стресс-тестов банков были значительно мягче. Например, одно из главных – возможное снижение темпов роста ВВП Евросоюза на 3 процентных пункта относительно прогнозов самого ЕС на 2010 и 2011 годы. Вольфганг Герке, президент Баварского финансового центра.
Нет, этого явно недостаточно, чтобы выявить реальную устойчивость европейских банков. Тем более, что требуют особого внимания банки тех стран, которые нарушают заложенные еще в Маастрихтском договоре основные критерии пакта общеевропейской финансовой стабильности.
То есть, в первую очередь, те самые страны, которые и оказались в эпицентре европейского долгового кризиса. В Европейском Союзе в пятницу, 4 марта, объявлено о начале новой, уже второй серии так называемых стресс-тестов крупнейших банков, то есть проверки их на прочность в кризисной ситуации, резкого ухудшения экономической конъюнктуры. Результаты, как ожидается, будут представлены в июне.
На следующей неделе в Государственной Думе России завершится сбор поправок к проекту закона о национальной платежной системе. Во втором чтении он должен быть рассмотрен до конца марта. Документ, как предполагают его авторы, установит правовые и организационные принципы системы безналичных расчетов, в том числе и с помощью пластиковых карт, а также, что для России станет новинкой, поставит под контроль регулирующих органов системы электронных платежей, пользующихся все большей популярностью среди населения страны. Эти нормы концептуально уже одобрены в первом чтении, что, по мнению депутата Государственной Думы, финансового омбудсмена Павла Медведева, является крайне важным.
Идеология первого чтения меня вполне устраивает и состоит в том, что параллельные банковским системам расчетов, вот такие системы расчетов, которые вы видите в интернете под названием X-Money, Y-деньги, эти параллельные системы расчета постепенно переводятся под крыло Центрального банка. То есть они попадают под обычный банковский надзор. Неконтролируемые расчеты очень опасны. Известно, например, что сейчас наркодилеры между собой рассчитываются как раз вот через такие системы, с одной стороны, а с другой стороны, над нашей страной висит топор ФАТФА. ФАТФА — это такая организация, которая борется с грязными деньгами, которая уже 3 года тому назад нам в довольно определенной форме сделала замечание и потребовала, чтобы мы эти параллельные системы либо ликвидировали, либо поставили под контроль. Итак, идеология первого чтения вполне приемлемая. Все расчеты должны проходить только через банковскую систему.
Тем не менее, насколько я знаю, у вас есть серьезные претензии к последней редакции законопроекта, в частности, к технологии проведения расчетов посредством электронных платежей, не обеспечивающих их прозрачность, а также к намерениям ужесточить контроль операций по банковским картам.
Готовится второе чтение. И те достоинства, которые я видел в первом чтении, уничтожаются, а недостатки усугубляются. В частности, общественность заметила, что появился риск сбоев в платежах с помощью для многих из нас привычных платежных карт. Действительно, в последнем тексте второго чтения есть, строго говоря, непонятная формулировка перенести обработку платежей по известным нам картам из-за границы в Россию. Здесь говорится о том, чтобы информация не уходила за границу России.
Иначе говоря, в случае вступления этой нормы в силу, ведущие международные платежные системы, имеющие процессинговые центры за границей России, просто не смогут обслуживать своих клиентов на ее территории. На ваш взгляд, насколько вероятен такой сценарий?
Я бы не связывал с этой формулировкой большие тревоги. Дело в том, что те организации, которые обеспечивают нам традиционные карточные расчеты, достаточно мощные, чтобы иметь возможность объяснить российскому руководству, что перенос места обработки данных – это опасный шаг. Можно по дороге потерять надежность. И сейчас вот в последнем тексте написано, что этот шаг переносится, по крайней мере, на 2 года. За 2 года, я думаю, эти компании о чем-то договорятся.
Вы предполагаете, что за эти 2 года международные платежные системы смогут договориться с властями страны? Но не получится ли так, что этот закон все-таки обяжет их в течение этого срока создать на территории России свои процессинговые центры?
Ну, я думаю, что авторы этой нормы именно так на ваш вопрос бы и ответили. Но я думаю, что эти 2 года будут использованы руководителями компаний для того, чтобы договориться внутри России. Проблема совсем не в том, в каком месте обрабатывается информация. Вот с тех пор, как человечество освоило электроны, место расположения обработки информации перестало быть локализуемым. Вот когда вы смотрите в свой компьютер и какую-то информацию там считываете, можете ли вы понять, где ее дом этой информации? Это понять невозможно. Если вы хотите, чтобы ваша информация была засекречена, так вы ее закодируете. Пусть она вокруг земного шара хоть 5 раз прокрутится. Это вам не страшно. Вам страшно, если что-то прочитают такое, что бы вы не хотели, чтобы прочитали.
Если говорить в целом, насколько принятие закона о национальной платежной системе в его нынешней редакции будет соответствовать первоначально заявленным целям?
Текст второго чтения просто пугающий. Например, он за одним числом сделал так, что 28 февраля нашего президента ввели в заблуждение. Сказали, что с помощью универсальной электронной карты можно будет рассчитываться в транспорте. Вот этот закон в варианте второго чтения, это просто напрямую запрещает. Он запрещает быстрое списывание денег с электронного инструмента. Это меня тревожит значительно больше, чем судьба международных платежных систем, потому что у международных платежных систем есть начальники, которых слышат в России. У них в руках инструмент, которым мы и наши начальники пользуются. Я боюсь, что с помощью закона второго чтения в России будет создаваться только удобный способ платить за наркотики или там еще страшнее передавать деньги из пункта А в пункт Б без всякого контроля для того, чтобы в пункте Б можно быстро было бы купить начинку для бомбы.
Это был депутат Государственной Думы, член Национального банковского совета и финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!